Я всякое видел и думал, что знаю, как жить. Но мне объяснили, не тем я молился богам. Я должен был жизнь на добро и любовь положить, а я предпочел разменять на отмщенье врагам. Воздастся врагам, мне сказали. Не ты, так другой над ними свершит приговор справедливой судьбы, а ты бы кому-то помог распроститься с тоской, надежду узреть и о горе навеки забыть. Ты грешен, сказали, ты книг золотых не читал, ты только сражаться науку одну превзошел. Когда воцарится на этой земле доброта, такие, как ты, не воссядут за праздничный стол. Чем зло сокрушать, мне сказали, ты лучше беречь свободы и правды крупицы в душе научись. Но те, на кого поднимал я свой мстительный меч, уже не загубят ничью беззащитную жизнь. Я буду смотреть издалека на пир мудрецов, пир праведных душ, не замаранных черной виной, и тем буду счастлив, поскольку в конце-то концов туда соберутся однажды спасенные мной. Глава 12. Песня надежды. Маленькое войско вновь двигалось вперед по старой дороге. В целости сохранилась одна единственная повозка, в основном благодаря тому, что Маронг действительно не горел. Огонь жадно лизал резные красноватые бортики, но уцепиться за них так и не смог. Теперь в повозке по непререкаемому распоряжению Кнесинки устроили раненых. Приданное, ту часть, что удалось спасти, перегрузили на лошадей. Будь вокруг по-прежнему, как до Ключинки, дружественная страна, покалеченных вполне можно было бы оставить в любой придорожной деревне. Людям Кнесинки всюду с радостью предоставили бы и уход, и защиту, а по зимнему пути в самый Галерат отвезли бы. Здесь, за Сивуром, на дружбу местных жителей надеяться не приходилось. Если они вообще были здесь, жители. Государь Глуст, недавно путешествовавший в Велимор, и туда и обратно проезжал по новой дороге. А здешними местами дальше Каиранских трясин не забирались ни Эртан, ни даже ее дедушка. Воительница сумела припомнить лишь смутные слухи о лесных племенах, вроде бы приходившимся луговым вельхам дальней родней. Только родство это, по ее словам, было таково, что мало кто стал бы им гордиться. Коли уж лесной клан, избравший спокойное уединение зеленых крепей, заработал малопочтенную кличку Болотного, то здешний народец, если, конечно, он вправду был ростком от вельхского корня, следовало бы назвать самое ласковое Трясинным. Другое дело, Иртан не хотела ни на кого попусту наговаривать и зря хаять тех, кого ни разу в глаза не видала. Воительница говорила медленно, почти не раскрывая глаз и то и дело останавливаясь передохнуть. Иллат вообще не советовал ей разговаривать, но она не слушала. Она полулежала в повозке, схваченная поперек груди широкой повязкой. Как небережно правила конем старая Хайгал, время от времени колесо неизбежно наезжало на камень или попадало в колдобину. Тогда Иртан молча серела, стискивая зубы. Раненые мужчины время от времени беззлобно припирались, споря, чья очередь устраиваться подле нее.
«Может, я тоже кое-что слышал про здешний народ», — проговорил волкодав.
Он оберегал подстреленного разбойниками серка и вел жеребца в поводу, благо поезд и так двигался со скоростью пешехода.
«От одного торговца», — продолжал Вен. «Те люди вышли к дороге, и он предложил им на продажу горшки. Они только плюнули лепко, мол, не прародительское. Купец так понял, у них, если что не принято, значит, не от светлых богов. Он называл их харюками, а те или не те, сам я не знаю.
Харюки, задумчиво отозвалась Кнесинка. По-венски это, кажется, значит угрюмцы. Она тоже шагала пешком, хотя снежинка в битве не пострадала. Волкодав сильно подозревал, что Кнесинка хотела разделить с пешими ратниками их тяготы и тем самым уважить простых походников, спасших ей жизнь. Что касается Лучезара, он больше не уговаривал сестру держаться поближе к дружине. Он считал себя горько и несправедливо обиженным, и обиду свою всячески подчеркивал, как и намерение по-прежнему служить Кнесинке и защищать ее, невзирая ни на что. Его люди ставили лагерь в виду остальных, но не рядом, и во время переходов держались также, вблизи, но особняком. Со скорбным достоинством ни за что ни про что впавших в немилость. Волкодав видел, что Кнесинку чем дальше, тем сильнее мучила совесть, по его мнению, совершенно напрасно. Шли третьи или четвертые сутки с тех пор, как они, с честью похоронив павших, покинули Каираны. Уже близок был полдневный привал, когда Кнесинка и Лень, внезапно на что-то решившись, взяла телохранителя за руку и заставила отойти от повозки, чтобы никто не услышал. «Мы все были неправы», — понизив голос, сказала она волкодаву. «Лучезар, что уговорил меня ехать старой дорогой? Я больше всех, потому что послушалась. Если бы не послушалась, никто не погиб бы, ведь так?» Голос Кнесинки дрожал. Она пыталась говорить твердо, но он-то видел, что Елень Глуздовна была готова заплакать. «И ты был неправ», — продолжала она. «Зря ты ударил Лучезара. Почему ты так не любишь его? Ну, норов у него не мед, ну уж он родич мне».
Волкодав тоскливо посмотрел вокруг и ничего не ответил. А что тут отвечать?
«Молчишь», — вздохнула Кнесинка. «Я же вот признаю, что зря здесь поехала». И сердито вскинула на него глаза. «Правду говорят о тебе, ловок драться, так и думаешь, что кругом прав».
«Я не бил боярина, госпожа», — мрачно сказал волкодав.
«А то я не видела», — Вен кивнул.
«Не видела, госпожа».
Кнесинка молчала какое-то время, покусывая губу, и волкодав молился про себя, чтобы она прекратила этот тягостный для него разговор.
Но на око богов как раз набежало белое облачко, и, наверное, именно потому его молитва так и пропала впустую.
«Мне говорили, — вновь начала девушка, — что ты ни разу не обратился к боярину, только через кого-то. Да я и сама не глухая. Ты Вен! Значит, все это не просто так. Вы стали ссориться сразу, как только я тебя наняла. Вы оба мне служите. Я вам обоим верить должна, а вы съесть друг друга готовы. Почему?»
Мысленно волкодав выругался, а вслух сказал: «Не стоит об этом говорить, госпожа».
Она отрезала: «Стоит! Я ведь тогда выбрала не его, хотя он мне и родственник. Должна я после этого хотя бы знать, что у тебя на уме?»
«Государыня», — мог бы сказать Кнесинке волкодав, «меня все твои витязи и бояре, сколько их есть, по первости проглотить были рады. Только правый, когда понял, что я вместо пса при тебе, все мне простил. А левый еще пуще из шкуры полез, чтоб меня избыть. Канаона и Плишку у харезов своих в телохранители сватал. Почему? Ведь не дураком родился. Когда через Сивур переправлялись, мне чуть глотку не грыз, чтобы тебя на первом пароме отправить. Сказать тебе, Кнесин, каково велиморцы на том берегу под елкой ущучили. А старая дорога? Нашел времечко против нечисти исполчаться, сестру везя к жениху. И когда те полезли, куда его молодцы подевались, хотел бы я знать. Не многовато ли, госпожа? А теперь сама подумай. Кто в Галераде первая невеста после тебя? Ну-ка, если с тобой... Тьфу-тьфу-тьфу! Кого с людоедовым сынком мигом окрутят, чтоб зла не держал? Правильно, Варушку-красавицу, Лучезара Светлугинища, сестрицу тупоумненькую. Вот сколько всякого разного мог бы вывалить к Несенке волкодав. Вполне возможно, избавляя тем самым себя и ее от множества зол, Венну легче было бы откусить себе язык. Он сказал только: «Я здесь тебя стеречь, госпожа, а не на родственников наушничать». Ветерок шевелил его волосы, которые он только что впервые заплел после сражения обычным порядком. Кнесинка поняла, что не выжмет из него больше ни слова, и сникла, чуть не расплакавшись от бессильной досады. В свои 17 лет она умела разговаривать на торгу с шумливым галератским народом и убеждать сивогривых упрямых мужей, годившихся ей в деды. С одним волкодавом у нее получалось в точности по присловию о косе, нашедшей на камень, с той существенной разницей, что камня этого до смерти боялась вся ее свита. Кто в открытую, кто тайно. Сама Кнесинка успела понять, если Вен принял решение, уговаривать его бесполезно, приказывать тоже, а иногда и расспрашивать, почему так, а не этак. Вот и решил бы, с какой-то детской обидой вдруг подумала Кнесинка, раз и навсегда, за себя и за меня, за нас двоих. Так ведь не хочешь. Возвращаясь вместе с нею к повозке, волкодав обратил внимание на конного отрока, быстрой рысью скакавшего от головы обоза. Кроме Лучезаровичей, верхами ездили только дозорные, которых высылали в стороны и вперед. Волкодав отметил, как сразу насторожились, подобрались братья лихие. Их дело молодое, страсть хочется к Несенку хоть от чего-нибудь озащитить. Сам он не слишком обеспокоился, увидя дозорного. Обнаружься на дороге что-нибудь вправду опасное, молодой воин, надобно думать, иначе нес бы недобрую весть. Волкодав видел, как поворачивались к нему мерно топавшие ратники, о чем-то спрашивали. Юноша в ответ махал рукой, успокаивал. Ратники замедляли шаг. Подъехав к повозке, отрок соскочил на земь и приблизился, ведя рыжего коня в поводу. «Государыня!» — поклонился он к Несенке. «Прости, государыня, народ здешний троих мужей на дорогу прислал. Говорят, хотят слово молвить с тобой». «Что за люди?» — спросила Елень Глуздовна. Реденькая шелковая сетка снова колыхалась перед ее лицом, прижатая серебряным венчиком. «Как выглядит? Видел ты их?»